Следующие стихи у нас 20-23, да? Дома все должны были прочитать радостно, потому что комментарий очень большой, на 2 страницы. Да, все прочитали? Кто хотел? Я прочитаю санскрит. 3 стиха, да, у нас здесь. 311 страница, около учебнички открыты. Следите за мной, прочитаем. Ятро прамате читам нирудхам йога, севая ятра чайват манатманам, пашьян атмани тушьяти, сукхам атьянтикам яттат будхи грахьям, атиндриям ветти ятра на чайваям, стхиташ чалати татватаха. Ям лабдхва чапарам лабхам маньяте надхикам татах, ясмин схито на дукхина гурунапи вичальяте. Там видья дукха сам йога, ви йогам йога сам жнитам. Большой отрывок переводится так. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. О чем идет речь? Духовная практика или йога, как говорится в этом переводе, способна изменить сознание человека методом переключения. Сознание переключается с материального восприятия на восприятие духовное. Есть разные виды восприятий. Некоторая точка восприятия. Когда что-то меняется в нашей жизни, меняется и точка восприятия. От внешних факторов это зависит. Меняется мое положение, я по-другому воспринимаю ситуацию. Сытый голодному не товарищ. Сытый по-своему воспринимает ситуацию. Голодный по-своему воспринимает ситуацию. Бедный по-своему, богатый по-своему, мужчина по-своему, женщина по-своему. Все немного по-разному воспринимают ситуацию. Это называется обусловленностью. Современный термин – парадигма. В общем, это стереотип мышления. Какую бы точку мы ни заняли в этом мире, мир как-то немножко по-другому смотрится. Как-то немножко по-другому. Какую бы точку мы в этом зале ни заняли, этот зал будет как-то по-другому смотреться. Для меня зал так смотрится. Для вас он по-другому смотрится. Мы иногда меняем свои точки. Кто-то может посидеть, пожалуйста. Неважно. То есть мы как-то меняем, в общем-то, свое мировосприятие, меняя какое-то место в этом мире, обусловленность. Но, в принципе, как бы мы с материальным сознанием не меняли здесь свое мировосприятие, оно будет немножечко одинаково. Оно будет немножечко одинаково, но будет называться ложное эго или аханкара. Аханкара, то есть я буду пытаться как-то контролировать эту ситуацию. Я буду пытаться быть контролирующим. Такое эгоцентричное сознание. Я буду как-то пытаться поставить себя в центр того, что происходит. И если я не буду стоять в центре того, что происходит, я буду как-то волноваться по этому поводу. Или я могу быть физически в центре того, что происходит. Не дай бог, конечно. Очень тяжелая ситуация. Или если я не попадаю в центр того, что происходит, я буду пытаться как-то на тонком плане встать в центр того, что происходит. Например, я могу думать определенным образом. Ну-ну. Я буду думать таким образом, что, ну, так сказать. Ну и что, что ты в центре? Я с тобой не согласен. Что бы там ни происходило, я не согласен. То есть на этом основана критика. То есть что такое критика? Критика — это я не согласен с тем местом, которое занимает другой человек. Думаю, кто он такой, что он занимает это место? Какая она звезда? Морская она звезда. И все критикуют. Кстати, то есть вся желтая пресса на этом основана. То есть берется какая-то личность, как-то преуспевшая, и критикуется изо всех сил. Что это такое? Это неудовлетворенное ложное эго, неудовлетворенное ханкара, неудовлетворенное мое желание быть в центре. Как это кто-то занял мое место? Проблема в том, что центр маленький. Приходится толкаться. Чем ближе к центру, тем больше толкучек. А чем дальше от центра, тем спокойнее. Поэтому йога переключает сознание с материального мышления на духовное. Духовное мышление основано на смирении. Когда я готов уступить место в центре, я готов быть на самом отдаленном плане. То есть я готов заботиться о других, то есть я готов уступить место в центре. Я даже не думаю о месте в центре. Богоцентричное сознание. Я готов быть заботящимся о других. Я готов заботиться о других. Муж и жена не создают, в общем-то, какую-то систему, чтобы быть в центре. Жена думает, о, я в центре, муж заботится обо мне. Муж думает, это я в центре, я тут командую. Но приходит ребенок, говорит, я в центре. Причем он так очень громко это говорит. Я! И так может всю ночь это доказывать, почему. И потом на утро, да, я вижу этих родителей, они как-то... Вопросов нет. Вопрос снят, понятно, кто в центре. Какую бы систему мы ни создавали на основе аханкары или ложного эго, всегда кто-то придет и разрушит эту систему. Всегда кто-то придет и ее разрушит, потому что, в общем-то, какая бы эта точка ни была, так как это материальная точка мышления, она все равно основана на вот этом желании быть в центре, а это желание неосуществимо. Неосуществимо, поэтому человек страдает. Переживает, он не удовлетворен, ему кажется, что это цель жизни, быть в центре, страдает от этого. А духовное мышление, как мы говорили, в общем-то, богоцентрично, дает возможность поставить других в центр, заботиться о других. Совсем другое мышление. И такое переключение сознания с эгоцентричного на богоцентричное называется на санскрите самадхи. Самадхи – особый термин переключения сознания. Самадхи – это состояние духовного общения с источником всего знания. Это состояние общения с сознанием. Когда я общаюсь с сознанием, буквально с параматмой, с источником знания, находящимся в центре, в моем сердце, в центре моего сердца. Когда я общаюсь с источником знания, парам-атма, атма-душа, парам-атма, сверхдуша. Находящийся в сердце, являющийся источником знания. Легко понять, когда мы общаемся в этом мире с тем, кто обладает интересной информацией, с тем, кто владеет чем-то интересным, каким-то знанием, это приносит нам радость. Нам это крайне интересно. О, новая информация. Даже если это сплетня. О, новая сплетня. Мы все радуемся сплетня. Сейчас большинство информации — это сплетня. Это сплетня. Я хочу сказать, что даже духовные ряды наполнены сплетнями. Огромное количество сплетен в духовных рядах. На духовную тему, на околодуховную тему. Ну, какие угодно. Множество. Множество. Все что-то придумывают. В общем-то, все эти круги эзотерики — это просто околодуховные сплетни. Околодуховные сплетни. Правду не так просто найдешь. Так просто. В основном сплетни. Какая она истина? Все сплетничают. А пытаются как-то сдвинуть ее истину с ее истинного места. Встать как-то в эту точку. Казалось бы, кажется этому человеку, псевдоэзотерику, кажется, что он займет эту точку истины, будет вещать истину. В действительности Он находится на материальном уровне мышления. Поэтому в духовных кругах применяется слово спекуляция. Спекулятивное мышление. Оно уже устоялось, в общем-то, уже такое устойчивое выражение. Спекуляция, то есть придуманные вещи. Придуманные вещи. То есть, если мы сейчас возьмем 100 книг на какую-то трансцендентную тему, на эзотерическую тему, дай Бог, одна, если из них будет не спекулятивна. Дай Бог, если одна из них будет более-менее достойна того, чтобы называться истиной. Еще если повезет. Иногда так и сотню можно перебрать и не найти. Вот это переключение называется самадхи, то есть это вот состояние действительно общения с истиной, вот эта радость от того, что я в действительности получаю истину, не какую-то подделку. Какая может быть радость от подделки? Нет никакой радости от подделки. Можно немножко повыображать, но подделка не делает человека счастливым. То есть даже общение с каким-то, так сказать, частичным знанием мы чувствуем радость. Но когда мы общаемся со сверхдушой, с парам-атмой, с абсолютной истиной, с источником истины, то есть с абсолютным знанием, которое обладает всеми секретами, всеми тайнами, мы погружаемся в бесконечное блаженство. Вот это приближение к абсолютной истине называется самадхи. Самадхи, когда я действительно истину узнаю. Не какие-то, так сказать, выдумки. Действительно, истина. Да, знание может приносить бесконечное счастье. Интересное утверждение, которое дается в этом стихе. Знание может приносить бесконечное счастье, но это не просто информация. Это не просто информация, это знание о себе, как о душе. То есть это истинное знание. Когда я знаю о себе все, кто я есть. Когда я знаю о том, к чему я должен стремиться, когда я понимаю абсолютную истину, как сверхдушу. Когда я понимаю себя как душу атму, понимаю абсолютную истину как сверхдушу парам атму. И такое понимание в этом стихе называется кайвалья. Кайвалья и состоит в осознании себя вот этим зависимым от абсолютной истины. Не истина зависит от меня, как хочу, так и представлю истину. Я завишу от истины. Или я понимаю ее, и я счастлив. Или я не понимаю ее, и я несчастлив. Кто от кого зависит? Современный человек думает, что истина зависит от него. Как хочу, так и поверну. Это политика в действительности. То есть политика – это представление, это желание представить истину через, так сказать, удобную мне концепцию. Нет. Я зависим от истины. И поэтому до тех пор, пока я не зависим от истины, я несчастен. Я несчастен, пока я независим. Факт. Очень интересное определение. По-другому этот процесс в йоге называется очищением зеркала ума. Также можно встретить такое определение. Очищение зеркала ума, при котором я постепенно понимаю, что неправильно представлял свое положение в этом мире. Ум очищается. Зеркало ума очищается. Почему зеркало? Потому что ум отражает реальность. И, к сожалению, зачастую неправильно отражает. То есть я думал, что, как мы выяснили, являлся центром Вселенной. Я думал, и это приносило мне страдания. От этого были мои беспокойства, так как никто не соглашался с моей концепцией. А значит, я должен был бороться за этот центр Вселенной с другими претендентами. На центр, на теплое местечко. Когда же мое зеркало ума очищается, я понимаю, что центр уже занят абсолютной истиной. Соответственно, как мы выяснили, я зависим от истины, или я понимаю ее, или нет. И в моем сознании в этот момент наступает успокоение, которое называется нирваной, такой еще дается термин. Так как большой комментарий, поэтому много терминов приведено. Поэтому я просил прочитать, потому что все эти термины там перечисляются. Да, а следующий термин нирвана. То есть это вот успокоение от того, что я занимаю свое истинное положение. Я на своем месте. Как только я на своем месте, я всегда успокаиваюсь. Даже если мы привыкли к своему стулу какому-то, на котором я все время сажусь и сижу, когда я занимаю свое место, я чувствую успокоение. Ого, я на свой стул сел. Когда кто-то занял мое место, я беспокоюсь. Не мое место. Я должен занять свое истинное положение. Например, я сел в метро и сижу, никого нет вокруг. Это мое положение, да. Но входит более старший человек, бабушка, дедушка. Это уже не мое положение. Я уже не могу сидеть. Если я буду сидеть, я буду страдать. А почему? Потому что мое сознание встанет. Мое сознание тоньше, чем мое тело. И оно не сможет сидеть, оно встанет. Но тело не будет вставать. Разрыв происходит между сознанием и телом. От этого я страдаю. Буквально от этого я болею. От чего я болею? От того, что мое тело, от того, что мое сознание пытается, так сказать, действовать правильно, а тело не хочет. Тело ленивое. Тело находит оправдание. Тело не хочет действовать по законам этого мира. Да, пусть одни сказать, могут быть на разном уровне понимания. Они могут быть на уровне культуры. Почему нет? Но вы можете почувствовать себе это желание, это внутреннее, в общем-то, желание действовать правильно. Чувствовали это, нет? Чувствовали. Вот оно вот действует, но тело отказывается. Тело менее культурно, чем сознание. Тело всегда немножко запаздывает. Оно тяжелее. Поэтому его нужно поднимать. Тело нужно заставлять что-то делать. Но когда вот я занимаю свое истинное положение, я тут же успокаиваюсь. Встал, там бабушке место уступил, все, я тут же успокаиваюсь. Я свое истинное положение занял. Если я буду сидеть и смотреть на бабушку, я не буду спокойно. В всяком случае, нормальный человек не будет спокойно. Он будет стараться заснуть. И вот это состояние нирваны, в принципе, является признаком прекращения материальных страданий. То есть я просто знаю свое место. Я занимаю его, это свое место, в общем-то, и становлюсь спокойным. Я занял свое место. Однако это только начало духовного развития. За ступенью нирваны, как описывается в этом стихе, следует этап духовной активности, который называется бхакти-йогой. Этап духовной активности. Мало просто успокоиться, я на своем месте. Нет. Необходимо еще и действовать. Метод бхакти-йоги будет описываться в следующей главе. В следующей главе Бхагавад-гиты. Однако прямо сейчас мы можем сказать, что это понятие бхакти или служение истины, зависимость от истины, очень простое понятие. То есть истину надо утверждать. Что такое служение истине? Истину надо утверждать. Как утверждать истину? Надо развеивать ложь. Утверждая истину, мы развеиваем ложь. Этим и занимаются все, кто в действительности осознал свое истинное предназначение. И он спокоен. Он спокоен. А в системе йоги, которая объясняется в этой главе, также описываются два вида самадхи или духовного просветления. А на санскрите они называются запутанно. Те, кто читал, они вспомнят эти два термина. Сампрагьята самадхи и асампрагьята самадхи. Можете сильно не волноваться по этому поводу. Больше вы нигде не встретите эти названия. Поэтому я сейчас просто объясню, что это такое. Сампрагьята самадхи – это духовный транс, который достигают путем философских изысканий. Духовный транс, достигаемый путем философских поисков. Возможно, это радость, которую мы испытываем на наших занятиях. Когда в нашем сознании появляется радость от полученной информации, когда мы понимаем, что нашли ответ на свой вопрос, который так долго искали, может не один год, может не одну жизнь, является отзвуком этого состояния. Вот ту радость, которую мы испытываем, так сказать, получая информацию, вот это, в общем-то, есть вот это сампрагьята самадхи, особый вид духовного экстаза, духовной радости. А асампрагьята самадхи, то есть буквочка А добавляется, отрицание некоторое А, отличается тем, что на этом уровне человек полностью отрешается от материальных удовольствий, отходит от материальных удовольствий, от чувственной деятельности, понимая, что несмотря на всю внешнюю привлекательность чувственной жизни, все это приносит только разочарование и беспокойство. Все с этим сталкивались, в общем-то. Не так много лет проходит, чтобы это осознать. И вот эти два уровня достаточно стабильны. Если это действительно человек встает на этот уровень развития, то эти уровни очень стабильны. Обычно, достигнув этих положений, йог уже никогда не теряет этого состояния сознания. Вообще один из признаков достигнутого сознания, оно уже не теряется. Как студент, который перешел на второй курс, он уже перешел на второй курс. Даже если его, так сказать, там как-то выгоняют из института, все равно у него какое-то там неоконченное высшее образование, и все равно у него есть эти зачеты по каждому предмету. Потом, если он будет восстанавливаться, его восстановят. Зачеты проставлены. Даже если он пойдет в какой-то другой институт, если программа обучения совпадает, да, то эти зачетики ему как-то засчитают, если повезет. Ну, сам принцип. Сам принцип. То есть уже все, невозможно лишиться этого этапа. Поэтому если какой-то уровень уходит, значит, то он и не достигнут. Значит, я слишком рано обрадовался, достигнув какой-то уровень. Можно посмотреть, как в современных клубах йоги люди закатывают глаза, отрешаются от всего материального, медитируют, мне хорошо. Но потом они выходят на улицу и начинают поливать друг друга матом всех подряд. Маршрутку, метро, экономику, зарплату. Где твое спокойствие? Ну как же, вот я только что чувствовал себя хорошо. Если ты достиг стадии успокоения, почему оно проходит? Почему эта стадия проходит? Значит, ты не достиг. Значит, ты имитатор. Имитируешь. Сейчас все имитируют. Такой мир имитации. Все имитируется. Никогда до конца не поймешь, что там. Надо постучать, точно это железное или нет. Оно просто покрашено, как железное. А оно пластмассовое. Такой бампер у машины большой. Думаете, он железный? У большинства машин он пластмассовый. Не дай бог он что-нибудь, хотя бы чуть-чуть стукнется. Железное. Не все железное, как это, да? Как там? Не все то золото, что блестит. Далеко не все имитация. Если же эти уровни не достигнуты йогом, то йогом его, в общем-то, в полном смысле назвать нельзя. Если, в общем-то, развивающийся человек не смог успокоиться, не смог занять свое место или не смог достичь естественной стадии отречения, то, в принципе, он еще не должен особенно радоваться, должен, так сказать, идти дальше, стараться достичь этих уровней. Поэтому современная так называемая йога не только, так сказать, разрушающая, или даже, скажем так, по-другому даже я скажу, современная йога не только разрешает различные формы, так сказать, греховной деятельности фактически, грубых чувственных удовольствий, но она зачастую их еще и рекламирует даже, еще и умудряется рекламировать. То есть, что полностью противоречит самому принципу йоги. Противоречит. Йог, который не хочет отказываться от алкоголя, от сигареток, сексуальных приключений, наркотиков, от всех этих сомнительных вещей, является не йогом, а пародией на йогу. Буквально так описывается в этих стихах. Пародия. Пародия на йогу. Так, есть такое слово интересное, ряженый. Вот такой, обыкновенный ряженый. Современные клубы йоги надо назвать клубами ряженых. То есть ряженые. Нарядились. Да, выглядит красиво, эзотерично. Все как-то наряжены. Нарядился. Но это не йога. Не йога. С другой стороны, также говорится в этих стихах, объясняется, нельзя назвать йогами тех, кто пытается развить в себе экстраординарные способности. Ух, как сейчас это популярно. Все фокусы, на которые способны так называемые там, индийские факиры, не более чем побочный продукт йогических упражнений. А, как объясняется в этих стихах, тот, кто интересуется побочными явлениями, не может считаться не просто йогом, но и даже нормальным человеком. Я слышал такой пример интересный, что представьте себе, что ваша жена сварила вам рис, потом выкинула рис в мусорное ведро, а кормит вас оставшейся рисовой водой. есть обычно, так сказать, или макароны, да, там что там сварили потом. Макароны выкинули, а воду жена дала своему мужу. Что это такое? Это сумасшествие. Вторичная вещь. Вторичное. Сумасшествие. Сумасшествие. Или вам заварили там пакетик чая, потом воду вылили, а пакетик вам дали. Вот то же самое в йоге. То есть, когда человек интересуется вторичными вещами, чакрами, кундалини, чем угодно. Все это вторичные вещи, это сумасшедший человек в действительности. В йоге он описывается как человек, но потерявший разум. Доша будхи называется. Доша это недостаток будхи разум. Недостаток разума. Он воду из-под рожек пьет. Он пакетик пытается чайный пожевать. А главное это, а главное он вылил, главное выкинул. На вторичное пошел. На вторичное. Да, пакетик интереснее, чем стакан с чаем. Может быть, красиво разукрашен, в форме там пирамидки. Но это вторичная вещь. Вторичная. Кого-то это, наверное, расстроит, я понимаю. Но сам принцип. Сам принцип. К сожалению, комментарии здесь утверждают это достаточно однозначно. Мы не можем мимо этого пройти никак. В этом принцип. То есть, поэтому объясняются те, кто стремятся поразить окружающих своими особыми способностями, должны знать, что потеряли из виду истинную цель йоги. Поэтому вот эту передачу про экстрасенсов надо назвать несчастные, запутавшиеся люди, потерявшие истинную цель йоги. Будет интересно звучать. Несчастные, запутавшиеся люди, потерявшие истинную цель йоги. Да? Может, по-другому люди будут смотреть современное телевидение. Когда у нас проводили съемки, да, для этой программы, как она сейчас называется. То я все время пытался перевести на истинную цель йоги, и репортер он все время пытался меня назад вернуть. Ну, давайте поговорим о том, о сём. Под конец они сдались все равно. Мы смогли немного поговорить об истинных вещах. Всех интересуют вторичные вещи. Вторичные вещи. Йога, как описывается йога, интересно. Йога не нацелена на поиск недостатков других. Зачем раскрывать себе третий глаз или какие-то другие способности, позволяющие видеть какие-то недостатки? Позволяющие видеть других людей насквозь. Это даже некрасиво в какой-то мере. Зачем подглядывать за другими? Видеть других насквозь не надо. То, что скрыто, должно быть скрыто. Оно скрыто от глупцов. А профессионал и так увидит без всяких способностей. На то он и профессионал. А скрыто от непрофессионалов. Непрофессионалу не нужно ничего видеть. Йога – это умение видеть недостатки в самом себе. Вот что является первичной задачей йоги. Увидеть недостатки в самом себе. В общем-то, любой поиск недостатков в других, в общем-то, не является какой-то важной задачей. Есть такое выражение, однажды я его услышал: будь осторожен, когда хочешь в человеке уничтожить дьявола или ударить по дьяволу. Как бы не попасть внутри этого человека по Богу? Может, не с тем борешься. Может, это и не недостаток вовсе. Может, это его достоинство. Откуда мы вообще знаем? Насколько мы квалифицированы отличать недостатки от достоинств. Кто его знает? Йога – это желание и умение избавиться от собственных недостатков. Интересное есть высказывание. Магомед говорил такое: самое лучшее на свете питье – это то, когда у человека злое слово уже во рту, а он не выпустил его, а проглотил. Говорит, это самое лучшее питье. Это нектар. Проконтролировать себя. Нектар самоконтроля. Очень интересно. Это йога. Так, описывается йога. Очень интересно. Мы должны бороться со своими дурными привычками, это задача. Фактически это одна из первоочередных задач человеческой жизни. Дурные привычки сравниваются с пожаром, не просто так. Дурная привычка это пожар. Наша душа, описывается, горит, и в этой огне, и в этом огне сгорает последняя надежда. Человеческое рождение сгорает. Сгорает человеческое рождение. А нас это абсолютно не волнует, очень странное состояние. То есть сгорает наша человеческая жизнь. Не факт, что следующая жизнь будет человеческая. А также это называется сумасшедшим состоянием, также относится к категории доша-будхи. Конфуций, интересно, говорил. Он говорил, что побороть дурные привычки можно только сегодня. Завтра уже невозможно. Именно сегодня нужно этим заниматься. Так и пожар. Пожар кармы, горящий в нашем сердце, просто поздно будет тушить завтра. Его нужно будет тушить, его нужно тушить прямо сейчас. Человек все время откладывает. И работу над собой он тоже откладывает. Но йога это работа над собой прямо сейчас. Когда я прямо сейчас работаю над собой. Фактически именно для этого мы собрались сегодня на лекцию, да, так сказать. Лекция по пожарной безопасности души. И что сжигает нашу душу, что это за огонь? Это огонь безверия, буквально огонь безверия описывается. Огонь безверия. Мы забыли, что выход из этого мира лежит через восстановление в душе веры. Что такое вера? Очень интересно, также мы здесь должны немножечко к этому вернуться. Это готовность идти путем духовного развития, какие бы трудности ни встречались нам на пути, да? Понимая, что духовный путь исполнит все мои желания так, чтобы это помогло моему духовному развитию, а не остановило его. Большое определение? Понятно? Кто-то понял, нет? Я еще раз, да, прочитаю на всякий случай. Вера, да? Это готовность идти путем духовного развития, какие бы трудности ни встречались нам на пути. Первая часть, понятно? Вот вторая еще интереснее. Понимая, что духовный путь исполнит все мои желания так, чтобы это помогло моему духовному развитию, а не остановило его. Вторая часть, понятно? Понятно. Вот если вы это запомните и будете другим говорить, они не, у них, так сказать, мозги будут закручиваться в узел, и они будут с вами только на завтрашний день потом разговаривать. То есть, будут уходить и говорить, что дайте мне подумать. Что... Вот это очень важная на самом деле фраза. Очень важное определение. Потому что люди обычно говорят, ой, что там, что? Вот. Вторую часть еще раз повторите? Повторю, да. Понимая, что духовный путь исполнит все мои желания так, чтобы это помогло моему духовному развитию, а не остановило его. Да, хорошо звучит. Сам сегодня целый день старался, примерно вот это я пытался все это сказать, с 10 утра вот до 5 вечера. Вот это вот, именно этот абзац меня мучил весь сегодняшний день. Вот это, так сказать, я его сегодня родил. Здравствуйте. Родился. То есть я совмещал весь этот, ну, комментарий в этот абзац как-то, чтобы оно совместилось. Поэтому, так сказать, воспользуйтесь плодами. Две страницы я попытался в это одно предложение как-то. Не всегда получается. Но в этот раз я его домучил как-то. В этом принцип. На эту тему я хочу историю рассказать. Интересную. Индийскую, конечно. Про падишаха. Падишах. Праздновал свой день рождения. Из самых дальних краев съехались на праздник знатные гости с подарками. Драгоценные камни, шелка. Послам числа не было разных стран. Каждый входил, отдавал свои подарки, садился на свободное место, играла музыка. Падишах был очень доволен, всем так нравится. Всем так нравятся дни рождения. Он был в восторге от того, как все украшено. Он очень гордился талантами всех своих придворных. Было много выступлений. Акбар, да, известная личность. И он считал, что, в общем-то, в его дворце все самое лучшее. Пришел Бирбал, и он понимал, что Бирбал самый лучший мудрец также. Бирбал был в те времена одним из величайших мыслителей. Величайших мыслителей, в общем-то, любой интеллигент, так называемый интеллектуал, если он не изучает Бирбала, он не интеллектуал. Это сразу могу сказать, поэтому какое бы и сколько бы высших образований у человека не было, я очень порекомендую немедля изучить Бирбала, потому что, в общем-то, в круге специалистов не знать Бирбала это просто глубокое невежество. Поэтому изучите Бирбала, то есть он дает именно такую концептуальную мудрость, и его нужно обязательно знать. Это как раз история из его жизни. И появился духовный учитель на падишаха. Акбар очень обрадовался, встретил его с почетом, одарил подарками. Это вся радость, музыка. Все радуются, все как-то заискивают перед падишахом. Но Бирбал посмотрел на все это и усмехнулся. Падишах заметил его усмешку, его ухмылку. И когда все разошлись, тот спросил Бирбал, решил с ним поговорить. А как ты думаешь? У меня есть тебе вопрос. Ты вот такой умный, немножко так на все с хитрецой посматриваешь. У меня есть тебе вопрос. Что важнее, святой или вера? Бирбал удивился. Такой умный вопрос тут. На таком празднике. К чему бы это? И Бирбал, не задумываясь, ответил, конечно, вера, падишах. Вера важнее. Но Акбар сказал, я думаю, нет. Случается, что, конечно, вера важнее, но если бы не было святых и духовных учителей, разве могла бы существовать вера? Поэтому неверно ты говоришь, Бирбал, ведь люди почитают святых больше, чем веру, преклоняются святым, а вера даже их и не всегда интересует. Но Бирбал ему отвечал, вера в святых, конечно же, приносит свои плоды. Даже тут можно понять, что все равно это вера в святых. Мы совершаем какие-то, так сказать, пожертвования святым, еще что-то. Но в конце концов не от святых получаем милость, а от самой веры. И падишаху все это не понравилось. Как-то он так запутали его, подумал, ну, Бирбал не хочет со мной соглашаться. Он рассердился. Все это слова. Все это слова, ты мне докажи, что вера важнее святого. Докажи мне. Ты сказал, могу. Говорит, ну докажи прямо сейчас. Ну, Бирбал стал говорить, это дело непростое, это сложный вопрос. Какое-то время необходимо, дай мне месяц. Ну, падишах согласился, хорошо. Даю месяц, но если не докажешь, голову с плеч. При дворцах был такой закон. Советники царя, если не давали неверный совет, им отрубали голову. Поэтому в министры раньше не торопились. Это сейчас только торопятся в министры, потому что наоборот им дают, как это называется, как это, неприкосновенность. Это полный нонсенс. Министр это советник. Он должен давать хороший совет. Советник. Если он дает неверный совет, ему просто голову отрубали раньше. Поэтому в министры шли только те, кто что-то понимал. Понимаете разницу? Упаси Бог, мы не против, пусть живут как хотят, мы не против государственного устройства. Я просто исторический факт рассказываю, чтобы было понятно, почему бывают неприятности. Поэтому Бирбал понимал, голову отрубят. Раз он сказал, он должен доказать. Ему дали месяц. Дали месяц. У нас пятилетка за пятилеткой, я помню, подозрительно заканчивалась. Это никак не мешало всем жить хорошо. Итак, месяц ему дали. Бирбал согласился, хорошо, что делать. Тут, в принципе, попробуй не согласись. И берясь за дело, Бильбао, как всегда, все обдумывал, взвешивал заранее. И когда прошло 5 дней, он видел, что падишах озабочен важными делами и забыл об этом споре. Цари, так сказать, отходчивы. Он быстро забыл. И тогда Бильбао незаметно взял туфлю падишаха, украл ботинок. У царей много ботинков. Украл одну туфлю, завернул ее в шаль и унес из дворца. Выйдя из города, он в глухом месте закопал сверток, сверху насыпал горку земли, поставил 3 камня, больших камня, что было похоже на могилу. И потом он нанял одного мулу, одного священника, и приказал ему молиться на этой могиле и принимать подношения от верующих. И Бирбал сказал муле, говорит, что это могила святого Верашаха. Говорит, это тут Верашах. Святой оставил свое тело. Шах святой, вера. И он должен всячески прославлять этого покойного, эту личность. В общем, он заплатил ему деньги за все это дело. И тот был достаточно такой опытный за деньги. Священник. А священники иногда за деньги работают. Дело такое. Так сказать, днем сходил, поработал. Вечером с работы пришел. Поэтому он очень опытно выдумывал разные истории, небылицы. Про чудодейственную силу великого святого Верашаха. Множество историй выдумал. И мало-помалу слухи стали расходиться. Слухи стали расходиться. Разошлись по всему городу. И народ валом повалил к могиле святого. Несли дары, молились. Давали обеты, клятвы. Свадьбы там стали проводить. То есть, все. Так пустыня ожила. Могилка ожила. Очередь выстроилась. Бесконечный поток людей. Вскоре весть о святом Верашахе дошла и до самого падишаха. Ну, как водится, из мухи сделали слона, и придворные расписывали небывалые чудеса, которые будто бы при жизни совершал этот Верашах, и после они происходят. Чудеса, только приди, помолись, и все. То есть, те, кто лежал, встали. Те, кто ходили, сели. В общем. Иные говорили падишаху, что когда ваше величество было ребенком, отец вас тоже поклонялся этому святому, вся ваша семья ему поклонялась, ходила. И по милости Верашаха вы родились в их семье, и вообще только вы стали падишахом, потому что ваша семья, ну, поклонялась этому святому. И однажды падишах вспомнил о своем решении, взял с собой несколько любимых придворных, поехал к могиле святого, там все время толпились люди, рядом уже базар даже организовался. Падишаху это место понравилось. Он и придворные все поклонились могиле этого святого. И рядом стоял Бирбал. Добрый вечер. Рядом стоял Бирбал. Тоже причем кланялся вместе со всеми. И падишах его увидел и сказал, а ты тут что делаешь? Ты тут тоже, да? Смотри-ка, что-то ты не так низко кланяешься, как мы. Что-то как-то так не слишком с верой кланяешься. Ты бы как-то поприличнее кланялся при мне хотя бы, сказал ему. А падишах, все-таки могила святого. Министры тоже должны хорошо кланяться. Не как у нас просто смиренно стоять. В пол! Раньше так было, а сейчас так уже как-то не происходит, к сожалению. Интересно, если проследить культурные традиции, даже приходя к себе домой, даже, в общем-то, люди снимают обувь. Даже в своем туалете люди без обуви находятся, но в храм люди в обуви заходят. Даже в своем туалете они без обуви. Но в храм, в обуви. То есть, как-то все потерялось, вот это вот. А внешнее приличие какое-то осталось. Поэтому царь, он следил, чтобы этого не происходило. Говорил, кланяйся. Представьте, Медведева, да, в церкви. Кланяйся. Знаете, как надо кланяться в землю-то, в матушку, да? То есть лечь надо полностью, вот, полный, не просто там посмотреть в костюме, да? За 10 тысяч евро. Никто не кланяется, даже Богу. То есть лучше бы и не надо тогда, Бог. Сам принцип. Ну, тогда были времена другие, царь заставлял, давай, Бирбал, что-то как-то ты нехорошо кланяешься. Тот говорит, я готов, в принципе, Бирбал говорит, я готов, в принципе, поклониться, только если вы признаете мою правоту и скажете, что вера важнее святого. Падишах сердито сдвинул брови, он говорит, нет, я и сейчас повторю, святой превыше веры. И при тебе даю обет, если я одержу важную победу над негодяем-соседом, то велю покрыть вот эту могилу дорогим ковром, принести в дар сладости, здесь всем раздать подарки. Я все царство угощу на этой могиле. Всему царству дам, в общем-то, дары на этой могиле. В это время примчался какой-то гонец, соскочил с коня, поклонился падишаху и сказал, ваше величество, хорошая новость. Из армии главнокомандующий передает, что сосед разбит на поле боя прямо сейчас. Прямо в эту секунду ему снесли голову. Врагу, Гитлеру. Снесли голову, все. И поэтому он уже предался. А теперь это наша территория. Все, он наш слуга. Все, это царство, все, это наша часть. Часть уже нашей, часть нашей страны. И падишах был вне себя от радости. И желая посрамить Бирбала, он стал кричать, ну вот, что ты теперь скажешь, что вера важнее святого? Гляди, только я успел дать обет на его могиле, как тут же пришла счастливая весть. Мое желание исполнилось. Но Бирбал ему говорил, ну владыка, если бы у тебя не было веры, вы бы не дали обета святому. Да, вера заставила дать обет святому. Вера самое главное. Без веры вы бы ни святого, ни в могилу бы не верили, ни во что. Тот говорил, оставь свои уловки, Бирбал, они уже ни к чему. Видишь, ты проиграл, ты не можешь доказать свои правоты. Готовься к смерти, прямо здесь. Голову отрубим. Прямо здесь, ты проиграл. Тот говорил, ну, ваше величество, я никак не могу понять, в чем моя вина. И эти слова совсем разгневали падишаха. Но он стал суровый. Начальство лучше не доставать. Я сказал, вот ты как, это твоя гордыня говорит словами смерти, поэтому позовите палача, все прямо здесь, прямо здесь, чтобы все видели, ради святого, ради имени святого, сейчас мы защитим имя святого при всех. И Бирбал увидел, что падишах пришел в ярость, что точка кипения достигнута. И тогда он повернулся лицом к могиле, сложил руки и почтительно сказал, «О, великий Верошах, если я останусь живых сегодня, то принесу на твою могилу в дар сладости, построю прекрасный мавзолей». И услышав этот обет, а падишах усмехнулся, «О, Бирбал, ты, я вижу, образумился. Теперь и тебе пришлось дать обет. Теперь ты вот принял мою сторону». Тот говорит, конечно, видишь, пришлось просить защиты у святого. Он говорит, но у меня есть одна идея. Давайте перенесем могилу в более лучшее место, чтобы оно было действительно достойно. И тот согласился, да, раз уж мавзолей, так мавзолей, почему нет? Перенесем немножечко в сторону, на хорошее место. Не страшно, мы верим в него. Он и в этом месте, и в том святой. И они позвали придворных, сняли с могилы камни, раскидали землю и вдруг достали сверток. Падишах удивился, не понял, что за сверток, а где святой. И Бирбал сказал, сейчас посмотрим, вера во что помогла вам выиграть войну. И развернул. И падишах увидел свою собственную туфлю. Свой собственный ботинок. И Бирбал спросил, так все-таки, что важнее? Вера или направление веры? Вера или святой? И тут же сам ответил, что наша внутренняя вера, вот что главное. Если веры нет, то и обещания, и обеты бесполезны. И пути движения вперед не будет. Все нас будет останавливать. Будем мы по кругу ходить. Поэтому пришлось падишаху сдаться перед мудростью Бирбала. А слава о Вирашахе разнеслась уже далеко, и на его могилу стеклось много денег, и Бирбал приказал там поставить мечеть. И эта мечеть там до сих пор есть в Индии, можно приехать, найти это место. Мечеть Вирашах. И люди до сих пор туда ходят и поклоняются Вирашах. Многие даже не знают эту историю. Так происходит. Хорошо, вопросы, пожалуйста, можно начать задавать. По этим стихам.
Вы сказали, что достигнутое сознание не теряется. А вот самадхи, оно тоже личное? Или вы просто слышали, что человек ходит в самадхи, выходит из самадхи?
Тогда нужно дать определение тому самадхи, в который он ходит и выходит. Что это за состояние?
Я думаю, что это такое состояние.
Ну вот надо точно прочитать, о чем речь идет. А откуда цитата?
Нет.
Из космоса?
Нет.
Откуда?
Просто такой бытует.
Ну, бытует, в быту много чего бытует. Много что говорят, входит-выходит, зашел-вышел. Побыл немножко первокурсником, не доучился, перестал быть, опять вернулся на первый курс. И есть состояние, да, в которое человек попадает, потом теряет. Это состояние называется канишха, неустойчивое состояние. И состояние канишха или неустойчивое не является достижением этого состояния, естественным образом. Это проба этого состояния. Проба, это не достижение. Это аванс. Канишха состояние, это состояние аванса. То есть, когда мы получаем какую-то часть результата, чтобы получить веру в то, что результат будет. И какой он будет. Как аванс. То есть человеку иногда нужен аванс, ему трудно ждать зарплаты, он не верит, что зарплата будет, поэтому неплохо было бы немножко и аванса как-то получить. То же самое и здесь, может быть, поэтому бытует такое выражение среди народа, что есть это состояние канишха, то есть аванс от духовной жизни, который дает возможность получить часть духовной реальности, почувствовать эту часть, но потерять, к сожалению. Не утвердиться, остаться невозможно. Поэтому, когда человек остается на этом уровне, этот уровень уже называется ништха. Ништха. Поэтому невозможно достичь результата, находясь на уровне канишха, неустойчивом уровне. Нужно достичь уровня ништха, устойчивости. То есть нужно утвердиться. 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 В этом плане да. В этом плане да, поэтому можно, так сказать, принять это утверждение как, скажем так, приемлемое. Вот с этим объяснением. Да. Так можно. Ага. Еще вопросики. Показалось сомнительным. Во что не возникла вера? Да. Никто не говорил, что она вдруг возьмет и возникнет. Мы говорили на прошлой лекции, что вера это результат опыта. Сейчас я прямо это объяснял. На примере стадии канишха и ништха. На стадии канишха веры нет. Это стадия эксперимента. Стадия проб. И на этой стадии проб и ошибок мы видим, что есть признаки того, что я двигаюсь в правильном направлении. как мы ищем какой-то адрес, да, мы едем по дороге и видим указатель. Мы не видим то место, куда мы приехали, но мы видим указатель Внуково, дорога во Внуково. И видим стрелочка туда, 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 так вы можете ко мне приехать домой потихоньку, если будете ехать по этому указателю во Внуково. Да, едем, едем. То есть указатель, то есть мы утверждаемся, что едем правильным путем. И точно так же в духовной практике. Мы действуем по правилам духовной практики. Как получить веру в веды? Да, мы изучаем веды. Нужно следовать наставлениям вед. Когда мы следуем этим наставлениям, мы видим результат. Этот результат дает нам возможность получить это состояние. Это состояние конишки. То есть он еще не окончательный результат, он временный, но мы его видим. Факт. Мы его видим, этот результат приходит. На определенном этапе, когда этих доказательств достаточно много, мы утверждаемся, и нам уже не нужны дополнительные доказательства. Мы принимаем это как аксиому. Мы его принимаем, наша вера становится твердой, и мы, в общем-то, утверждаемся на каком-то пути. Поэтому есть понятие слепая вера. Что такое слепая вера? Когда человек не практикует те, в общем-то, идеи, на которые он возлагает свои надежды. И так как он не практикует, он не видит результат. А значит, может, он не то практикует. Может, он не на то надеется. Может, это не то. Может, так сказать, этот указатель не в ту сторону. Надо, чтобы все указатели туда показывали. Если вы первый указатель приехали, а Внуково впереди, а следующий указатель Внуково сзади, лучше все-таки остановиться и по GPS посмотреть как-нибудь, карту достать, куда я еду. Так же и здесь, так же и в любой системе мы должны видеть результаты. И мы должны раз за разом утверждаться, что я иду правильным путем. Раз за разом, то есть я должен корректировать свою веру. И тогда она перерастет в уверенность, в предание. Это стадии. Поэтому есть такое понятие, да, слепая вера. Есть. И этого, конечно же, нужно избегать. Конечно же, нужно избегать, поэтому веды отрицают слепую веру. Веды строятся на практике. Веды призывают практиковать. И своими глазами видеть результат. Когда человек сам практикует, то есть он добровольно это практикует, никто его не заставляет. Нет вот этого, так сказать, запугивания. В ведах это оно запугивание. Пожалуйста, хотите да, хотите нет. Хотите посмотреть на результат, попрактикуйте. Не хотите, не практикуйте. Но что-то все равно придется практиковать. На какой-то платформе все равно нужно стоять. Какую-то платформу все равно нужно выбрать. Невозможно просто по кругу ходить в этом мире. Нет, необходима какая-то платформа. И любая платформа основывается на правилах и ограничениях, на требованиях, на принципах, на заповедях. Любая платформа. Да? Любая. Принципы. Если мы там поступаем в ряды вооруженных сил, нужно присягу принять, там, во врачебную практику идем, нужно там, клятву принести, в семейную систему мы вступаем, нужно обеты дать какие-то, везде есть какие-то правила. Даже если мы думаем, что правил нет, правила есть. Есть правила там общежития, есть правило, как себя вести в своей квартире. После 11 не шуметь. Есть правило, как себя должен вести пешеход. Есть правило метрополитена. Есть правило поведения на нашей лекции. Есть правило. То есть какие-то правила я должен принять. Весь вопрос в том, делаю я это, так сказать, добровольно, или эти правила все равно потом ко мне придут и заставят меня им следовать. Поэтому человек разумный добровольно принимает сам какую-то систему и ставит эксперимент, начинает ее практиковать, видит результат. Если результат его устраивает, он утверждается в этой системе. Утверждается. Но как-то надо двигаться. Должны быть какие-то принципы. Принципы в жизни. Невозможно жить без принципов. Должны быть какие-то принципы жизни. предпочтительно предпочтителен комплекс. Потому что то, что вы перечислили, это разные стадии обретения веры. Если человек повторяет молитву, но не знает, для чего он ее повторяет, и каков должен быть результат, его вера в молитву уйдет. Он скажет, зубы не прошли. Я молился, зуб не прошел. Зачем тогда я буду молиться? Он не понял, для чего молиться и кому. Чтобы зуб прошел, надо врачу молиться. То есть он не изучил трактат, он не понял смысл молитвы. А соответственно, он разочаровался в результате, он не понял, каков должен быть результат. Молитва приближает человека к Богу. И чтобы приблизиться, он должен понимать, кому он приближается, кто он. То есть кто такой я, кому я приближаюсь, в чем выражается о приближении и что должно происходить. Вместо этого он пытается просто получить себе хлеб насущный. Иди, заработай, докупи. То есть есть другие способы. Он не понимает процесс. А поэтому теория, соответственно, молитва – это практика теории. Поэтому если человек просто молится, но теорию не изучает, он разочаровывается в молитве. Разочаровывается. То же самое, если он только теорию читает, и у него нет молитвенной практики, он также разочаруется в теории. Почему? Он не проверяет никак теорию. Нет никакой проверки. Понимаете? Проверки-то нет. Поэтому в любой системе есть теория, есть практика. Теория называется гьяна или знание. Практика называется вигьяна, применение. Поэтому должна быть и гьяна, и вигьяна. И теория, и практика. Если баланс между знанием и практикой есть, появляется вера. То есть повар верит в рецепт торта Наполеон и может его приготовить. И он будет вкусным. И он его это делал. И торт получался вкусным. Ну, грубо говоря. Грубо говоря. Вот. Поэтому то, что вы перечислили, все это части одной системы. Проблема в том, что человек берет какую-то одну часть системы, думает, что она ему поможет. Это все равно, что взять руль от автомобиля и думать, что он на этой штуке доедет до дома. Маловато. Вся система должна быть в комплексе. Вся система в комплексе. Сегодня так много интересных мыслей. Интересный стих. Дома еще его перечитайте несколько раз. Там много всего интересного. В комментарии. Какие-то еще? Как правило, она мешает человеку встать на духовный путь, так как дает, развивает гордость человека. Что такое гордость? Гордость – это надежда на отличительность от других. Поэтому вторичные вот эти, в общем-то, явления в йоге, они очень отличительны. Пробовали по воде ходить? Нет? Попробуйте сегодня. Представьте, что вы на тазик встанете и стоите на воде. Как вы думаете, гордость появится? Вот честно, появится. Гордость – это противоречие главному качеству, которое необходимо для духовного развития. Какое главное качество? Смирение. Поэтому все, что развивает гордость, убивает духовный путь. Поэтому очень трудно, развивая в себе гордость, одновременно развивать смирение. Очень трудно. Очень трудно. Некоторым везет. Так как в гордости есть одна маленькая неприятность, другие гордые люди будут стараться тебя убить, ну или как минимум побить, ну или как минимум всячески опозорить. Поэтому некоторым везет, и они нарываются на других очень гордых людей, и им эту гордость по полной программе аннулируют. Так что ему больше не хочется ни по воде ходить, ни по воздуху летать. Таких много. И если это не сделает его цинником, то ему, может быть, повезет, и он вернется к духовному пути. Но, к сожалению, это является препятствием на пути духовного развития. Очень серьезным препятствием. То есть человек может пару жизней потерять. Пару жизней. Одну жизнь, вторую, третью. Очень опасно. Очень опасно, так как слишком отличительным делают. Я особый. Я особенный. Я не такой, как все. Я контактер. Лекарства ты не принимаешь, а не контактер ты. Раньше все контактеры в специальной контактерской находились. Ее экранировали специально решетками, знаете, чтобы контактеры от радости в самадхи не повыпрыгивали в окна. Знаете. И контакты все записывали в специальную медицинскую книжку. Форма контакта. Сказать. Сейчас просто это платно, дорого и невыгодно государству. Поэтому контактеры прямо среди нас. Им лучше все-таки принимать свои таблетки, чтобы контактов было поменьше. Да. Вот. Самый главный контакт, который мы должны установить, это контакт со священным трактатом. На основе разума понять его. На своей жизни, так сказать, применить и помочь другим также. Установить контакт со священным трактатом. Все остальное это вторичная вещь. Вторичная вещь. Что-то еще? Разобрались? Да? Хорошо, спасибо большое. Следующая лекция будет в пятницу, потом перерыв на 2 недели. Перерыв на 2 недельки. А когда у нас по плану следующая лекция после пятницы будет? Есть у тебя расписание? На сайте у меня должно расписание быть. А посмотрите на сайте, когда следующая лекция. Даже я не знаю, куда она, следующая лекция. А, на сайте посмотрите, там расписание уже лежит. Не пропустите, будем продолжать, когда я прилечу. Мы продолжим эту главу, она такая концептуальная. Спасибо.